То, что необходимо для урока. Напоминаю, что у нас сегодня по счету четвертая встреча. Мы продолжаем с вами изучать притчу о сеятеле. О, видимость исправилась, слава Богу. Притча о сеятеле, напоминаю. Встреча номер 4, притча о сеятеле. Давайте с вами совершим молитву, и пусть Дух Святой поможет нам в сегодняшней встрече. Отец, мы благодарны Тебе за Твое помазание. Мы благодарны Тебе за Дух Господень, который уже пребывает с каждым из нас лично. И, Отец, мы верим на основании Твоего Слова. И мы с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за те способности, за те возможности, которые Духом Твоим доступны Духу каждого из нас лично. И мы просим Тебя, прости, если мы хоть чем-то ставили сопротивление и препятствия. Если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям, мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя Духом Твоим, помоги каждому из нас, дай направление мыслям и словам, помоги правильно понять и правильно принять, и Духом истины Своей наставь каждого из нас на истину Твою. Просвети очи сердца и помоги не уклониться ни направо, ни налево. Отец, мы благодарны Тебе за эту благословенную встречу. И мы принимаем с благодарением, что мы будем научены Господом. Мы принимаем с благодарением, что прямо сейчас силою Святого Духа душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы принимаем, что силою Святого Духа прямо сейчас да расторгаются всякие узы проклятий сатаны. И душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание. Спасибо Тебе за действие Твоей силы. Мы верим, что мы не останемся прежними. Я беру власть над всяким бесом раздражающим и отвлекающим. Я беру власть над всяким бесом затмевающим умы и приказываю им оставить каждого присутствующего и участвующего в сегодняшнем вебинаре во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание и за те способности и возможности, в которых прямо сейчас Ты направляешь каждого участника сегодняшней встречи. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Я приветствую всех, кто находится в сегодняшнем классе. Слава Богу за вас и за вашу верность. Хорошо, итак, мы продолжаем с вами рассматривать притчу о сеятеле. Давайте я напомню некоторые основные моменты из нашей третьей встречи. В третьей встрече мы говорили с вами о том, что все учения Господа Иисуса необходимо рассматривать в свете Евангелия. Потому что Евангелие является основной целью. То есть учение для Евангелия, а не вместо. Также мы с вами начали рассматривать основные моменты, которые мы встречаем в притче. А именно о том, что Бог в притче – это сеятель, а семя – это Евангелие мира. Почва, в которую попадает семя Евангелия – это дух человека. Следующее, что мы с вами отметили в третьей нашей встрече – это непосредственно духа Антихриста, так как слово «антихрист», используемо апостолом Иоанном, именно оттуда мы взяли это слово, не случайно. Как и слово «Христос», так и слово «антихрист» имеет целенаправленное значение. Слово «Христос» говорит о Духе Господнем, о помазании, о силе Духа Святого. Слово «антихрист» также говорит целенаправленно о том, против чего, анти, против чего выступает сатана. антихрист, то есть анти или выступающий против помазания, против Духа Господня. То есть основная цель, против которой сатана направляет все свои усилия и инструменты, это Дух Божий в жизни человека. Антихрист, так говорит Писание. Дух Господень, основная цель. Если будет угашен Дух, если будет Дух Святой утрачен человеком, то человек, конечно, попадает под влияние Духа Смерти. Хорошо, мы с вами рассмотрели слово, посеянное при дороге, и сегодня и мы рассмотрели также слово, посеянное на каменистом, или начали рассматривать тему слова, посеянное на каменистом месте. И вот что еще хочу отметить, потому что у меня в конспекте это отмечено, как то, о чем важно сказать. Мы с вами отметили также три основные истины, которые нам необходимо знать при изучении посеянного на каменистом месте. Первая истина, которую я хочу напомнить, это истина, что сатана, как ангельское существо, относящееся к классу духовных существ, ангельских существ, сам по себе не может в жизни человека ничего сделать. То есть для того, чтобы сатана что-либо сделал в жизни человека, нужно непосредственно участие человека, разрешение у человека. И мы с вами говорили о том, что сатане нужно тело и нужны уста для того, чтобы он что-то мог делать в естественном физическом мире. Поэтому все действия сатаны направлены на то, чтобы создать обстоятельства, совершать определенные разные давления для того, чтобы человек сказал или сделал то, что будет давать место сатане. Это мы с вами уже говорили. Следующее, что важно напомнить, сатана применяет свои инструменты и действует в естественном физическом мире. То есть из естественного физического мира он старается оказать действие и влияние в мире духовном, так как цель, которую он преследует, она находится в духовной сфере. Но сатана действует из естественного физического мира, достигая цели, которая находится в духовном мире, а именно Дух Господень. И третья истина, которую мы также отметим, что скорбь и гонения, о которых мы будем говорить или начнем говорить в сегодняшнем, скорбь и гонения – это то, что использует сатана не сколько против самого человека, сколько против слова или направляет на слово. То есть основной целью, как я еще раз отмечаю, основной целью является не сам человек, а слово, пребывающее в духе человека. Хорошо, я напомнил некоторые основные моменты, которые помогут нам более глубоко рассматривать тему, посеянная на каменистом месте. Запишите. Сегодня мы рассматриваем слово, посеянное на каменистом месте. Снова читаем притчу, Марка 4 глава, 17 стих. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его. Заметьте, с радостью принимают. То есть это не являются те, которые, как первая почва, не приняли это слово, потому посеянное при дороге. Это те, кто с радостью приняли. Приняли. То есть очень важно зафиксировать это слово. Приняли. То есть они согласились с ним, они послушали, возможно, они даже сказали «Аминь», приняли. Приняли, которые с радостью принимают его. Потом, слышите, потом, когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. То есть на примере с каменистой почвой или с каменистой почвой сердца, мы будем отмечать все-таки сердце, Господь Иисус раскрывает первые два целевых инструмента Духа Антихриста. И первым из двух перечисленных мы с вами рассмотрим скорбь, Сегодня и будет посвящена наша встреча этому инструменту сатаны. Скорбь. Запишите. Тема, посеянная на каменистом месте, в скобочках можете написать «скорбь». Сегодня мы рассмотрим этот инструмент сатаны. Скорбь. Хорошо, итак, что такое скорбь? В одном из определений толкового словаря слово «скорбь» означает глубокая душевная боль, утрата мира, вызванная потерей. Также очень важно, отчитывая, что в основном здесь присутствуют в классе все верующие, также очень важно, что скорбь, о которой мы будем говорить, это результат того, я сейчас хочу особенно вот это отметить, что скорбь, о которой мы будем говорить, это не скорбь, которая является результатом гонений. Потому что мы еще будем с вами говорить о гонении. Это немножко другая скорбь. Поэтому мы будем отмечать эту скорбь, как душевное переживание, связанное с утратой. Я делаю ударение утрата чего-либо или кого-либо. То есть эта скорбь связана в первую очередь с существующим порядком ценностей у человека. У человека есть какой-то порядок ценностей, он что-то очень ценит. И когда он это теряет или отдает, то он переживает чувство утраты. Мы не говорим о скорбях, которые переживают верующие период гонений. Мы еще будем говорить о гонении. Потому что апостол Павел не хвалился бы этими скорбями, как чувством утраты чего-либо. Я знаю, что есть представление у верующих, что скорби связаны только с гонением. Есть скорби, которые связаны с гонением, но те скорби, о которых говорится в этой притче, они не связаны с гонением. Они не связаны. Апостол Павел не хвалился гонениями. Я имею в виду, извиняюсь, не хвалился бы утратами. Он бы не хвалился тем, что он утратил такого-то брата. Он бы не хвалился тем, что он утратил здоровье. Он бы не хвалился такими вещами. Поэтому здесь очень важно отметить, что есть скорбь, которая является переживанием утраты, а есть скорбь, которая является результатом гонений. Но о гонениях мы еще будем говорить. Поэтому сегодня мы будем говорить о скорбях, которые связаны с утратой. Чаще всего скорбь, слово скорбь, которое использует апостол Павел, она связана с притеснениями со стороны противников Евангелия. То есть о скорби, о которой говорит апостол Павел, чаще всего это результат гонений. И мы не будем рассматривать скорбь, о которой говорится апостолом Павлом, мы будем рассматривать скорбь, о которой говорится в притче Господом Иисусом. Итак, возвращаемся к скорби, возвращаемся к той скорби, о которой учит и Иисус, как инструмент сатаны. И вот что важно отметить, можете также сразу сделать пометки, что скорбь – это переживание в первую очередь, имеющее место в уме человека. Запишите себе. Это будет важно, и дальше оно поможет вам более иметь четкое представление. Скорбь – это переживание, которое имеет место в уме человека. То есть именно там начинается это угнетающее и навязчивое переживание утраты чего-либо или кого-либо важного и ценного для человека. То есть это переживание не придет в ум человека от утраты чего-то неважного и бесполезного. Произойдет утрата именно чего-то важного и ценного для человека, такого, что на определенном этапе жизни человека он привык к этому, ценил это, Вот. То есть это переживание, скорбь, о которой мы с вами сейчас говорим, как инструменты сатаны, в первую очередь имеет место в уме человека. Именно там начинается это навязчивое переживание утраты чего-то важного и чего-то ценного. И как я уже говорил, что именно это переживание связано с утратой того, к чему человек привязан. То есть, знаете, как называется, прилепился. То есть есть такой термин, называется душевные узы или привязанность. И человек, конечно, может привязаться не только к человеку, привыкнуть не только к человеку, а и к каким-то ценностям. То есть он может любить какие-то ценности, считать их очень важными в своей жизни. В каких случаях человек может переживать скорбь, как чувство утраты? Давайте я сделаю небольшой перечень. Конечно, он не весь. Но во всяком случае, тот перечень, который поможет нам сориентироваться, в каких случаях человек может переживать чувство скорби или чувство утраты. Первое. Смерть близкого человека. Второе. Разочарование в человеке, с которым уже прошли большую часть жизни или которому человек посвятил свою жизнь. Конечно, это связано больше с семейными отношениями. Третье. Покупка или продажа чего-либо дорогого, а потом осознание глупости сделанного. Такое тоже случается, когда вы берете ресурс, то те деньги, которые для вас были очень ценны, в данном случае вы их откладывали или планировали использовать их для какой-то другой цели, потом вы решили все-таки купить что-то другое, вы купили и припоняли, потом поняли, что оно вам не нужно. Поэтому покупка или продажа чего-либо дорогого, потом в осознании глупости сделано. Покупка или действие, на которое потрачено много усилий и средств, но которые не принесли никакой пользы. И пятое, финансовые вклады, сеяние, десятины, которые от людей вернуть невозможно. Это тоже очень распространено в христианских кругах, когда человек сеет свое семя, а потом по какой-то из причин он скорбит или испытывает чувство, что он напрасно это сделал, только потерял эти средства. Особенно если сумма сеяния не маленькая. Я в всяком случае сталкивался с такими моментами, когда люди спустя даже 3 года приходили ко мне, их просили вернуть ту сумму, которую они посеяли в меня еще там 3 года назад. Но учитывая, что эта сумма была большая, то я говорил, что эта сумма, и я знал, куда была направлена эта сумма, что эта сумма направлена на аппаратуру в церковь, в такую-то церковь. Пожалуйста, если вы считаете, что вы поступаете правильно, можете поехать и забрать там эту аппаратуру. То есть были и такие ситуации. То есть люди переживали чувство утраты. Представляете, 3 года прошло. Хорошо. Давайте поговорим о том, чем сопровождается скорбь. То есть мы рассмотрели некоторые причины, по каким может появляться чувство скорби. А теперь давайте посмотрим, чем она сопровождается. Скорбь сопровождается сложным сочетанием чувств. То есть некоторые чувствуют пустоту, как будто безвозвратно потерянная важная часть их самих. Другие ощущают беспомощность, продолжая в одиночку жить, и невозможность определять свое «я» в отсутствии утраченного человека. Есть такие, которые не видят после утраты смысла жизни, теряют надежду и не придают ничему значения. То есть они становятся безразличны ко всему, что их окружает. Но опять-таки, что у многих людей скорбь проявляется по-разному. У кого-то больше на физиологическом уровне, они жалуются на затруднения в дыхании, головные и желудочные боли, потерю аппетита, потерю веса, общую вялость. То есть у некоторых на физиологическом уровне, у некоторых на душевном уровне. То есть скорбь так или иначе у всех людей переживается по-разному. И вот что я хочу отметить. Это уже учитывая, что вы верующие, рожденные свыше. У сатаны есть бесы, отвечающие за скорби и угнетение на земле. И их задача создавать их, поддерживать их и развивать их. И развивая их, распространять как на самого человека, так и на окружающих его людей. То есть одни бесы толкают человека на действие, приводящее к скорби. Другие поддерживают и нагнетают. А третьи навязывают эти скорби окружающим через этого человека. Какие яркие бесовские проявления, как давление на ум человека мы можем отметить. Это уже связано с бесовскими проявлениями. Потому что мы там говорили о душевных переживаниях, о физических переживаниях, о том, что вызывает скорби. А теперь смотрите, это уже чисто бесовское проявление. Острое чувство вины или ярости по отношению к людям. Острое чувство вины или ярости по отношению к людям. Второе. Тяжелое чувство безысходности, безразличия. Мы называем это депрессия. Третье. Навязчивые суицидные мысли. Желание самоубийства. Четвертое. Употребление наркотиков или злоупотребление алкоголем. То есть скорбь толкает на эти поступки, на эти действия. В Библии, в книге Царств, есть яркий пример того, как действуют эти бесы и к чему приводит скорбь. И какова ее конечная цель, учитывая, что мы говорим с вами о том, что направлено против Духа Божьего. Я делаю опять-таки на это все ударение. Если человек не рожденный свыше, то, конечно, скорбь направлена на то, чтобы убить человека. Если человек рожден свыше и Дух Божий пребывает в нем, то скорбь направлена на то, чтобы угасить Дух Божий, а потом убить человека. То есть цель смерть всегда остается. Цель смерть. Хорошо, рассмотрим эту историю из книги «Второе царство», 19 глава. Читаем с 1 и по 2 стих. Вначале с 1 по 2. «И сказали Иоаву, вот царь плачет и рыдает об Авессаломе». Это известная история. Когда царь Давид, ему сообщили, что Авессалом убит. И сказали Иоаву, вот царь плачет и рыдает об Авессаломе. И обратилась победа того дня, это была великая победа, дня в плач для всего народа. Ибо народ услышал тот день и говорил, вот царь скорбит о своем сыне. Да, конечно, мы понимаем, что утрата сына – это печальное событие. Что в период любых переживаний такого рода человек испытывает на себе определенное давление. Но очень важно, что при любой скорби важно не давать места бесам. И также нельзя забывать о Духе Господнем. Потому что Он является утешителем. Вас не сможет утешить человек. Вас не сможет утешить никто в таких ситуациях, кроме Духа Божия. Потому что это переживание идет у вас в большей степени либо в душе, в уме, либо из духа, в зависимости от того, по какой причине. И в этой истории царь Давид открылся для бесов скорби. И они захватили его ум. И они начали его угнетать. и отводить его внимание от Духа Божьего. Отводить его внимание от Духа Божьего. Или, как мы уже знаем, цель – угашение. Читаем дальше. «И входил тогда народ в город украдкою, как радуются люди, стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. А царь закрыл лицо свое и громко взывал: „Сын мой Авессалом, Авессалом, сын мой, сын мой“. И пришел Иав царю в дом и сказал: „Ты в стыде, ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших ныне тебя, ныне жизнь твою, и жизнь сыновей и дочерей твоих, и жизнь жен, и жизнь наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих тебя, и ненавидишь любящих тебя. Ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя вожди и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авессалом остался жив, а все мы умерли, то было бы тебе приятно. Итак, встань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих, ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь в эту ночь, то не станет у тебя ни одного человека, ибо это будет для тебя хуже всех бедствий, которые находили на тебя от юности твоей до ныне». То есть в этой истории очень ярко видно, к чему приведет этот дух скорби, если с ним не разобраться. Еще раз прочитаю. Это будет для тебя хуже всех бедствий. Какие бедствия пришли на него? Если ты не выйдешь, в эту ночь не останется у тебя ни одного человека. Вы видите цель духа скорби? Угасить помазание и лишить человека силы и способности выполнять свое призвание, свою миссию. И если бы царь Давид позволил этим бесам скорби угнетать его и дальше оказывать на него давление, то со временем помазание Духа Святого было бы полностью угашено. И он бы утратил все, что Бог ему доверил. То есть очевидно из этой истории, что бесы не пытались его чему-то научить и сделать его веру больше. Они пришли с целью от сатаны украсть, убить и погубить. И на это были направлены все действия этих бесов. Вообще, в период своего земного служения Господь Иисус, как и его ученики, постоянно подвергались различным атакам со стороны этих бесов. Они не раз шептали ему и его ученикам об их одиночестве, об их утратах, о том, что они оставили родных, которые их любят. То есть они постоянно нагнетали им чувство одиночества. Я знаю, что это состояние периодически переживают и верующие, что вот они все оставили ради Господа, и людям сидят, и это ностальгическое состояние. Это все говорит о присутствии вот этого беса, который несет переживание скорби. То есть эти бесы, они пользуются любой возможностью, как и в период земного служения Иисуса, чтобы привести к состоянию скорби. Я прочитаю вам из Евангелия от Матфея, 12 глава, 46-47 стих. «Когда же он еще говорил к народу, матерь его и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: „Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобой“». То есть они не вошли в место, где проповедовал Иисус. И, конечно, через это была снова попытка. Попытка оказать на него давление. Но Иисус мудро прореагировал на эту провокацию, что не всегда делали, конечно, его ученики. То есть порой подверженную давлению они говорили, помните эти слова: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». А в другом месте Писания говорится, что другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». То есть он в старом возрасте, скоро умрет. «Позволь мне пойти и похоронить его». И вот ответ от Духа Божьего, который и разбирается с этими бесами. Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божьего». И этот ответ, который мы только что прочитали, звучал не только в адрес учеников. Он говорил и о своих родных. Написано, что он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя? Кто братья мои?» И, указав рукой своей на учеников, сказал: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Это, конечно, удивительный ответ. Но Иисус хранил себя от скорбей, хранил себя от чувства утраты. Это очень важное знание. Я верю, что эта мудрость поможет вам противостоять чувству утраты. Брат Олег, ну как я могу пережить чувство утраты? У каждого из нас есть какие-то ценности. Эти ценности могут даже выражаться в том, что ваши отношения с детьми, с ихним возрастом начинаются становиться все дальше, потому что дети все больше начинают увлечены быть интернетом, контакт, друзья, и ваши отношения, те близкие отношения, которые были раньше, они отдаляются, и вы переживаете определенное чувство утраты своего ребенка. И это чувство может, если ему позволить, будет комком, снежным комом наваливаться на вас больше и больше. Это может быть связано еще, поверьте, как бы направление чувства утраты, вот этой скорби, о которой мы говорим из книги притчи, их может быть сам много. Главное, чтобы вы знали, что это за переживания и как с ними разбираться. В одном из своих учений Господь Иисус сказал, как справляться не только с бесами скорби, но со всеми бесами и духами, которые использует сатана, чтобы нагнетать вот это состояние и создавать провокации. Провокации угнетения души человека. И я прочитаю вам. Матфея 10 глава 37 стих. Тут буквально ключ, как разбираться с этими провокациями и угнетениями. Слушайте. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Давайте я вам дам более расширенную трактовку. Кто не поставит Господа и Его волю на первое место во всем, не сможет выстоять в искушениях через близких и родных. И Дух Господень в жизни такого человека будет угашаться или угашен. То есть мы видим, что порядок ценностей следующий, что если Господь будет для вас первостепенный, то Он вам и поможет разобраться не только с чувством утраты, но и вернуть утраченное. Благодарение Богу. Он воскрешает, Он возвращает утраченное. Потому порядок ценностей следующий. При любой ситуации, если вы будете держаться Господа, то Бог силен вернуть утраченное. Не будет ни расхищения, ни пропажи. Слава Богу. Поэтому посвящение Господу – это метод противостояния скорби. Любой скорби. Я тоже в свое время столкнулся с такой ситуацией, когда без скорби пытался через, в данном случае можно взять даже мою дочку, пытался создавать вот это состояние чувства переживания, разрыва, расстояния и навязчиво оказывал на меня давление. Но слава Богу, я знал, что тот же Господь, который помог мне выйти из разного рода проблем, поможет и в этой ситуации разобраться с этим угнетением. И Он помог, и Он помогает и по сей день. Тот же Дух Господень, который вывел меня из царства тьмы, выводит меня из этой ситуации, как и из всех остальных. То есть Бог говорит об этом посвящении в первой заповеди. Посвящение Господу – это метод противостояния скорби. И в первой заповеди сказано, это Второзаконие, 6 глава, 5 стих. «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всеми силами твоими». Это, знаете, я называю это самодостаточность Богом и в Боге. То есть радоваться тому, что Он у вас есть, и вы в Его присутствии. Вы уже имеете все, что вам надо. Он уже все, что вам надо. И даже если у вас еще чего-то нет, или уже чего-то нет, у вас есть тот, кто силен дать вам это. Писание называет Бога Ава, источник. Он источник всего, что вам надо. И царь Давид в одном из своих псалмов пишет. Это сейчас я вам скажу, какой псалом. Псалом 61. «Только в Боге успокаивается душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое. Не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время. Изливайте перед Ним сердце ваше. Бог наше прибежище». То есть, исходя из первой заповеди и даже из этого псалма, мы видим, что иметь самодостаточность нужно в Боге. Как сказал один муж Божий, все, ради чего вы пойдете на компромисс с Богом, вы потеряете. Вы потеряете. И, возможно, кто-то может и сказать, но если я не послушаюсь Его, это может быть в семейных отношениях, Он оставит меня. Никогда не верьте таким ловушкам. Помните стих из книги Притчи, 21 глава, 1 стих. «Сердце царя в руке Господа. Как потоки вод куда хочет, он направляет его». Манипуляции имеют место. Манипуляции могут оказывать чувство утраты, приводить к чувствам утраты. Притчи, 16 глава, 7 стих. Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним. Да, конечно, выбор остается за вами. И ваш выбор даст то ли место, то ли Богу, то ли дьяволу. Дух Божий в свое время сказал мне, только угождая Богу, вы перестанете терять и будете обретать. Только угождая Богу, вы перестанете терять и будете приобретать. Продолжая говорить о скорби, также нельзя оставить незамеченный тот факт, что некоторые верующие продолжают верить, что скорби являются очень важной составляющей их жизни. Мол, именно только в скорбях Бог формирует в их жизни смирение и послушание Ему. И, конечно, приводится чаще всего пример с историей с Иовом, тем самым раскрывая, что скорбь является важным инструментом воспитания и формирования ихнего характера. Но опять-таки, очень важное ударение, что Бог никогда не будет использовать сатану как того, через кого он будет обучать своих детей. Во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 14-15 стих, написано, какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмой, какое согласие между Духом Господним и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным. В скорбь не является тем, что Бог будет целенаправленно использовать, чтобы чему-то научить своих детей. Если бы скорбь была таким важным переживанием в воспитании детей Божьих, то оно бы имело место, оно бы, скорбь имела место бы, в первую очередь, в Эдемском саду. Да, пока мы живем на этой земле, где имеет место сатана, где имеет место его слуги, где имеет место проклятие и смерть, мы будем сталкиваться с какими моментами. Но опять-таки, если наш порядок ценностей будет расставлен правильно, а первое – это Господь, посвящение, то мы все меньше и меньше будем переживать это состояние в своем уме. Так как порядок ценностей, истинный порядок ценностей, отмеченный в первой заповеди, поможет каждому человеку в любой ситуации сохранять свое состояние покоя. Покоя или, как я говорил, самодостаточности Бога. Самодостаточности в Боге. Мы знаем, что скорби пришли на землю как результат проклятия. Об этом написано в Бытие 3 глава 17 стих. «Со скорбью будешь питаться от земли во все дни жизни твоей». Поэтому все, что касается, как Иова, все, что касается человека, Бог не упустит, конечно, возможность в любой ситуации научить нас, как больше не допускать скорби, но Бог не будет использовать скорби. В книге Притчи 13 глава 16 стих написано, что путь же беззаконных жесток. Жесток. Хорошо, итак, цель скорби. Запишите себе. Цель скорби. Скорбь отводит взор от человека, от Духа Божьего в его духе. Скорбь отводит духа, взоры человека от Духа Божьего в его духе. И направляет его взоры на проклятие и смерть. Чувство утраты. Скорбь отводит взоры человека от Духа Божьего в духе человека и приводит его к проклятию и смерти. Скорбь никогда ни к чему хорошему не приводит. Давайте мы еще раз подытожим само это состояние. Скорбь – это состояние, которое человек призывает в своей душе. Скорбь как событие, оно происходит в естественном физическом мире. То есть в естественном физическом мире люди что-то теряют, и это состояние они носят в своей душе. Я также не раз сталкивался с верующими, у которых, возможно, что-то украли, возможно, что-то потеряли, возможно, что-то разбили. И учитывая, что это было для них что-то ценное, они ходят с угнетенным состоянием. Они не хотят ни с кем общаться, они очень раздражительны. И, конечно, в этот период, в этот момент, когда они не хотят ни с кем общаться, очень раздражительны, в этот период, в этот момент в духовном мире происходит еще более опасное для них событие. Событие угашения Духа Господня. Как? Это, поймите, что само состояние скорби или чувство утраты этого душевного состояния говорит о том, что порядок ценностей у человека еще недостаточно выставлен. Брат Олег, ну что, у Давида не было такого порядка ценностей. Но, видите, на тот момент допустил. Мы можем сказать, да, допустил. Да, Давид любил Бога. Но он не был безупречен. Взять даже пример той же Версавии. Он не был безупречным. И события с Авессаломом также говорят, что он не был безупречным. Иисус никогда не допускал чувства утраты. При всех тех ситуациях, которые происходили, он никогда не допускал скорбь в свой ум и в свой дух. Опять-таки, это для нас пример и образец. И я еще раз хочу ударить. Основное инструмент противостояния чувству скорби – это посвящение. Первая заповедь – возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всеми силами твоими и всей душой твоей. То есть это и есть то, что поможет вам разобраться со скорбью. А если чувство утраты уже пришло, потому что утрата пришла, то возвращаясь к первой заповеди и держась за Господа Бога, за Его силу, у вас есть возможность вернуть утраченное. Только так вы по-настоящему разберетесь с чувством скорби. Если же вы позволите скорби задержаться, то она угасит Дух Божий, и возможно вернуть утраченное больше возможностей не представится. Вот такая картина. Хорошо, на сегодня мы с вами рассмотрели первое, это скорбь. На следующей встрече мы рассмотрим гонение. Гонение, которое также направлено на слово, на то, чтобы было утрачено слово. Давайте поблагодарим Бога за то, что Он открывает нам пути, проливает свет на дела сатаны, делает это ясным и понятным, чтобы, живя в этом мире, где скорбь имеет место, чтобы мы не давали место скорби, а хранили себя. И даже если вдруг она где-то появилась, чтобы мы знали, как себя вести. Посвящение или первая заповедь. Мы благодарны Тебе, Господь, за сегодняшний урок. Благодарны Тебе за Твои наставления. Благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас. И мы верим, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус. Аминь.